Добрый день. У меня такой вопрос. Как вы думаете, почему Сергей Парачанов, у которого было столько друзей, в том числе и великих, почему именно человек, который состоял с ним в сложных отношениях, Сергей Юткевич, берется за монтаж его фильма? Почему из всех его друзей, знакомых, из всех, кто ему сочувствовал, почему именно Сергей Юткевич?
Но они с Юткевичем не были друзьями, они все-таки были совсем разного поколения. Юткевич не был учителем, но Юткевич, можно я предложу свое объяснение, потом, может, Владимир скажет. Дело все в том, что Юткевич начинал как художник. Он начинал как художник в театре, в Паралелькульте. Его вот это художественное начало было всегда очень сильным. И Юткевич на протяжении практически всей истории советской кинематографии, он прожил долгую жизнь, да, он начинал в 20-х, а заканчивал уже в конце 70-х. Сергеевич был удивительно трепетно относящийся к таланту человека. Иногда даже, может быть, часто можно услышать такую точку зрения, что Юткевич был советским Кокто. То есть мало того, что он сам был необычайно одарен, не менее, а может быть даже и более важна была его миссия поддержки и ввода, причем как молодых, так и своих однокашников, которые попадали в те или иные жернова сложных взаимоотношений с властью. Ну, например, не секрет, что именно Юткевич стал инициатором и, по сути дела, возглавил впервые созданный вообще в Советском Союзе комиссию по творческому наследию Эйзенштейна, когда Эйзенштейн в первую очередь был автором «Потемкина октября», Александра Невского, а его творческое, теоретическое наследие, педагогическое наследие, это все куда-то уходило в тень. Юткевич сделал очень много для того, чтобы это стало известно, для того, чтобы появился легендарный шеститомник. Он очень помогал много молодым. Мне кажется, что вот это абсолютно такое искреннее желание уже не молодого, но все-таки находящегося в, скажем так, в определенной социальной иерархии на очень высоких позициях человека, да, помочь другому талантливому человеку. Мне кажется,
опять надо обратить внимание на то время, да, время, в котором они все это делали, и все те преграды, которые стояли перед фильмом «Свет граната», но надо сказать, что Юткевич со своей высоты, он, ну, мягко говоря, не был в восторге от этого фильма, да? Он не был в восторге от этого фильма, но понимал, насколько этот режиссер шагнул вперед во времени, и что его действительно, вот это кино имеет место быть даже завтра, чем сегодня. Поэтому он был просто человеком дальновидным, очень мудрым, и он понимал, что такое Параджан, и как аккуратно надо его ввести в советский формат кино. Я вначале хотел это сказать. У нас сегодня невероятно интеллигентный зал. И для меня вообще было потрясение, что на просмотре практически никто не вышел из зала.
Два человека.
Была практически гробовая тишина, не звонили мобильные телефоны, не шуршали газеты и прочее. Это, ну, я будем так говорить. По-моему, это самая высокая награда мастеру, и, по-моему, он там сейчас счастлив. Давайте поаплодируем.
Владимир, а может я задам еще один вопрос? Он не имеет прямого отношения к тому, что мы видели, но все-таки вот в вашей судьбе что стало тем поворотным камнем, который обратил вас Параджанову, и в конце концов вы стали художественным руководителем театра Параджанова?
Ну, если в двух словах, то в институте руководителем моего курса был очень уважаемый, авторитетный мастер, которого я сейчас не назову, но который пришел однажды к нам на курс и заявил, что мы все должны посмотреть «Свет граната» и познакомиться с таким вот режиссером, как Параджанов. Мы все пошли посмотрели этот фильм, были разные мнения нашего курса, и мы собрались на обсуждение. Естественно, это было очень бурное, страстное обсуждение, и все мы, студенты, ждали его вердикта. А каково его отношение? И в конце он подытожил наше все это обсуждение тем, что Параджанов вообще не режиссер. Это антиэстетика, это не кино, это вообще мусор. Вот с этой точки началось мое внутреннее противодействие, хотя я еще раз говорю, это был очень авторитетный мастер, я его очень уважал, я шел за ним, но при этом это стало для меня вот поворотной струной в моей судьбе, и я с этого момента стал просто для себя, поставил вот эту цель, определить для себя, что такое искусство Параджанова, и это ушло нас так далеко и так глубоко, что я создал театр и посвятил его великому мастеру.
Спасибо. У меня есть еще один вопрос о судьбе параджановской, ну, если сложно это назвать традицией, да, потому что все-таки он был один. Ну, а о судьбе параджановского метода и в кинематографе, и в изобразительном искусстве, и на театре. Что вы думаете, в принципе, у художника подобного типа может быть школа, может ли быть традиция? Ну, нету школы в прямом смысле, да, он как наследников нам не оставил, он как по классику. Но все-таки это возможно, или это такая абсолютно одинокая звезда, одинокая планета, которая вспыхнула, погасла, но свет, как известно, ее до нас доходит еще много-много световых лет за счет вот этой разницы между местом нахождения нас и местом нахождения гения.
И заставляет нас вновь и вновь как бы, да, обращаться к этой загадке и бесконечно рождать разные версии восприятия этого мира и этого искусства. Вы знаете, о Параджанове написано ведь очень много книг, хороших и плохих, снято очень много документальных фильмов, и случайных, и хороших, но не учитывать то, что это был человек, который пропитан ощущением праздника, добра и красоты, которую он творил бесконечно на каждом квадратном сантиметре своего существования. Ведь вы наверняка читали о тех изумительных приемах, которые он устраивал в своем тбилисском доме, как он встречал Илью Брик, как он встречал Беллу Ахматуллину, Марчелло Мастрояни, Тонино Гуэра. Это же не просто встречи, это не просто застолье, это не просто переговоры, это произведение искусства, это целый карнавал, это мифотворчество, которое он осуществлял 24 часа в сутки. И его супруга Светлана Щербатюк, которая сейчас живет в Киеве, она очень интересно описала, вот в одной фразе описала вот ее ощущение вот этого мира. Он говорит, конечно, прелестен, но он невыносим, потому что 24 часа в сутки ощущать этот карнавал, этот цирк, этот праздник, это праздник для нас с вами, для зрителей, для гостей, но что происходило там, в быту, это, конечно, наверное, было очень сложно. И когда мы говорим о художнике, потому что, как сказал Максим, это же очень серьезный художник-коллажист. Он создал совершенно уникальный почерк коллажей, ассамбляжей, инсталляций, которые просто потрясают своим буйством, своей фантазии. И каждый из нас встречает в каждом этом коллаже что-то свое подсознательное, уводящее в свои миры, в свою философию, в свои бессознательные фантазии. А то, как он относился к произведению искусства, это может быть даже какая-то гениальная авантюра, творческая авантюра. Вот, предположим, знаменитая встреча Параджанова и Тарковского, когда Тарковский ставил Бориса Годунова в Италии, да, ставил оперу «Борис Годунов» и мучительно не мог найти решение финала. И он встречается случайно с Параджановым, они обедают, и он говорит, слушай, я никак не могу, но ты мне можешь подсказать? Я вот не могу, я уже 3 месяца бьюсь, я не могу придумать финал. Все сделано уже хорошо, все уже идет к премьере, но я не могу придумать финал. Ты можешь мне что-то подсказать, дать какой-то... И он дает ему свое решение. Воодушевленный Тарковский, едь в Италию, делай точно так, как сказал Параджанов. Гениальная премьера, это на весь мир успех, все такое. Встречаются через месяца три, опять в киевской квартире, и с большой благодарностью, с пиететом Тарковский благодарит его. Ты представляешь, я сделал слово, как ты сказал, ты мне расскажи, ну как тебе в голову, ну уже это же могло прийти в голову, ну как, я столько бился. Хочешь, я тебе честно скажу, я не читал Бориса Годунова. Вот это и есть великая творческая авантюра, которая была на пограничной зоне между его интуицией, сильнейшей творческой интуицией, и тем уникальным почерком, которым он выражал свои фантазии, свои краски, свое восприятие мира, и то, что он оставил нам в наследство, до сих пор нас будоражит, заставляет вновь и вновь обращаться, задавать вопросы, спорить, и так и не находить ту окончательную истину, которая заложена в его таинственном творчестве.
Кстати, вот эта грань таланта Параджанова, мистификатора и Параджанова, потому что на самом деле я не уверен в том, что он не читал, он мог спокойно сказать, что он не читал. И это была тоже одна из его мистификаций. Вот эта грань таланта очень хорошо была схвачена Александром Кайдановским, не знаю, может быть, кто-то из вас видел в фильме, который снимался как раз в тбилисском доме Параджанова. И вот этот переход, его сиюминутный переход от абсолютного серьезного разговора, какой-то мистификации, к постмодернистской игре, просто к розыгрышу иногда на грани фола, да, почти пошлому, но при этом он всегда удерживается. Это удивительное, конечно, свойство его таланта, в который он, по-моему, вовлекал всех, и даже такого довольно сумрачного человека, как Кайдановский, он тоже смог вовлечь. Пожалуйста, может быть, да, пожалуйста.
Нет, я слышал маленький вопрос. Вы сказали, что слушатели были в его зоне. Он рассказывал какие-то сюжеты, вот то, что в зоне принято, да? То есть он их своими рассказами там потрясал, или что это было? Немножечко скажите про слово.
Ну, безусловно, в начале это были жуткие испытания, стрессы, лишение многого внутреннего по, так сказать, психологическим струнам. Но в конце он стал просто почитаемым там авторитетным человеком, потому что это был очень мудрый человек. Он разговаривал с ними не на уровне их бытовых тем и так далее. Он их посвящал и в литературу, и в кино, и в искусство. Он им рассказывал о Боттичелли, о Рембрандте. И так, вы представляете, что-то, какая планка сознания там происходила, и что эти люди чувствовали рядом с ним, и что с ним происходило, потому что он все же был одинок в своей свободе. Внутренне.
Рассказчики, я слышала, вот рассказчики выживали в зонах. Интеллигенты, которые могли быть рассказчиками. Но, вероятно, он достиг вообще каких-то, знаете, вот то, что в 30-е, в 40-е годы, там тот же Григорий Соломонович Померанц радостно пошел вот туда, потому что он знал, что там самые высшие вообще элиты находятся, профессура, и, ну, собственно, он удивлялся, что он так долго задержался, как бы не там. У меня такой к вам вопрос, ну, поскольку не сомневаюсь, что не я одна, там, какой-нибудь третий раз смотрящий этот фильм, и там, на экране, наверное, второй раз, тем не менее, я даже не скажу, что я приближаюсь к пониманию символов, но тем не менее, поскольку вы режиссеры, к вам приходят люди, и вы хотите их заразить любовью к Параджанову, ну, наверное, у вас есть какие-то коронные расклады двух-трех символов. Умоляю, дайте.
Ну, я с удовольствием, может быть, раскрою вам одну из, на мой взгляд, потрясающих сцен. Это когда стадо овец появляется в храме. Если так трактовать, то это тоже гениальная версия. Потому что, как я уже вначале говорил, ведь сила Параджанова именно в том, как мы каждый из нас да, получаем отзвук и находим свои подсознательные ответы на эту эстетику. Вот что такое, да, паства и смерть католикоса, когда он решает показать это не через людей, не через живой народ, да, а через вот это стадо, которое впервые вообще на экране появляется в стенах храма. И эти плащаницы, которые превращаются то в ковер, то в накидки, то в надгробные покрывала и так далее. Это есть те слои и кружева, через которые мы часто пытаемся занавесить собственное отношение к религии, собственное отношение к вере, к пониманию храмовости в самом храме и внутри нас. Ведь, не знаю, знаете вы об этом или нет, когда готовились съемки «Цвета граната», Проджанов встретился с католикосом Армении Вазьеном, который был действительно великим человеком, великим, пропитанным необыкновенной духовностью, который оставил неизгладимый след в истории армянского народа. У них произошла встреча, которая была запланирована минут на 15, они проговорили 3 часа. И впервые за всю историю католикос разрешил пользоваться и снимать в фильме не реквизит, не бутафорию, а всю церковную утварь Эчмиадзина, главного храма Армении. И мы это видим на картине.
Нет, паства и более-менее как раз понятно. Я вижу паства добрые, это понятно. Еще какие-то, может,
Но вы видите на экране много кружев, да? Вы видите кружева белые, красные, черные. Мы видим, как актриса Софико играет одно лицо, другое лицо, как на третьем плане, значит, качается пустая рама декоративная и вертится ангелочек. Если в невыраженным текстом, которого практически нет в фильме, да, текста любви и мучительных испытаний поэта к княжне Анне, через образ, исполняющий актрисой образ мужчины-поэта, прикрывающий тут белое кружева, это, значит, символ чистоты и первозданности, красное кружево – это символ страсти, черное кружево – это символ занавешенной любви и потери этой любви. Все, что связано с планами, как бы очень статично снятыми кадрами в одной комнатке, да, значит, декорация, где-то висит ковер, там павлин, здесь рамочка и так далее, но при этом каждый раз, обращаясь к тому же, одному и тому же кадру, вы можете бесконечно открывать эти символы и находить себе те ответы, которые, может быть, сегодня вас также интересует.
Можно, извините, вопрос, может быть, он покажется немножко таким как стремлением или квезом. Но, значит, у меня вот такой вопрос все-таки. Вы говорили о творческом и стилистическом повороте, который начинается с тени забытых предков. Вот, возможно, просто по незнанию такой вопрос. Вот я всегда воспринимал Сергея Параджанова, ну, значит, прежде всего, как автора «Тени забытых предков» и «Цвета граната», ну, а затем, соответственно, значит, «Легенда о Суранской крепости» и «Ошибки Рима». И совершенно ничего, не имел ни малейшего представления о какой-то работе его другой эстетики в более ранний период, в «Тени забытых предков». Так там было что-то значительное тоже, или мне вообще казалось, что это первый его полнометражный фильм, нет? То есть он снимал полнометражный фильм и до того, да?
Полнометражные художественные фильмы, будучи штатным режиссером Киевской студии. Его самая первая работа, его диплом, Это была молдавская сказка «Андреш». Она, к сожалению, не сохранилась. Потом они с Яковом Базеляном, который тоже был распределен на киевскую студию, сделали абсолютно замечательную сказку, которая считается первым молдавским фильмом национальным, хотя снимался она на киевской студии, потому что кишиневская студия еще не была организована как студия игровых фильмов, была только студия «Хроники». Это 1952 год, еще до смерти Сталина. Посмотрите этот фильм, он абсолютно удивительный, он по колористическому решению может быть, имеет что-то общее вот в дальнейшем раскрытии Параджанова уже со второй половины 60-х годов. А вот между Андреешем и «Тенями забытых предков» у него было несколько игровых картин, которые были абсолютно проходными про современность, то есть они были сняты, я даже сказал, в несколько архаичной манере даже для оттепельного кинематографа второй половины 50-х, начала 60-х годов. Там сразу у него несколько фильмов, там у него есть документальные фильмы, есть игровые. Ну, вы на самом деле, я сейчас у меня, там есть какой-то Дегуляев.
Киевские фрески.
Но киевские фрески это уже 65-й. Вот там, где Гуляев играет, я забыл, как этот фильм называется, где-то. Я думаю, что это несложно найти.
«Цветок на камне».
Да-да-да. «Цветок на камне». Да-да-да. Вот, поэтому посмотрите.